Я надеюсь, что он не кувырнется из меня. Так, я прошу прощения за опоздание, я пытался... Ёлкин корень. Тёрд. Ладно, я, видимо, не готов к одной из двух тем, которые я хотел сегодня рассказывать. Я тоже такие хочу. Значит, ну ладно, расскажу про одну, а потом расскажу про вторую, если хватит времени и наглости. Боже мой, это линейное уравнение, я знаю. Анекдот. Сначала анекдот. На сайте linux.rmd.ru в разделе методические пособия начали публиковать результаты нашей работы вот в нашей группе летней. Если вы помните, с легкой руки Евгения в список материалов по этому делу входят также конспекты лекций университетских, сделанные Евгением, и, в общем-то, практически не обработанные. Поэтому наиболее актуальный раздел, он, кстати сказать, хорошо виден, он последний вот в этих методических материалах, пункт 20, установка по СПО. Согласно там в структуре модуля, он начинается с этих самых конспектов. То есть первое, что человек, идущий по ссылке установка по СПО, видит, является фраза «Лектор жалуется на…» дальше многоточие. И в очередной раз убеждаюсь, что весь этот процесс был нужен только вот нам. Вот нам, понимаете? Больше никому это не интересно. Нет, понимаете, потом туда придут учителя, они это увидят. Вот учителям это будет нужно. Причем, поскольку, значит, у нас-то как было сделано? У нас была раскадровка отдельно, а лекционные материалы отдельно. Кто-то просто взял вот этот вот самый план, там были ссылки на конкретные лекционные материалы, он просто всех удовлетворил. Ну, раскрыл их все. Потом там перетасовал, чтобы, значит, множественные ссылки превратились в единичные, да? Читать он это не читал. Вот. В общем, кошмарики на воздушном шарике. Я, видимо, буду с этим разбираться. Но это уже опубликовано на сайте. Это вам не вру. Вот. Это, да. Ладно, но это анекдот, конечно. Значит, сегодня у нас начало разговора про, собственно, прикладной уровень в Linux. Вот. Прикладной уровень C5, я имею в виду. Значит, я планировал рассказать про две вещи, расскажу, видимо, про одну, потому что про вторую я просто не готов. Одна эта вещь — это DNS, разумеется, без которого, в общем, без которого работа... Что? Процессор-сервис, я, по-моему, в прошлый раз вспоминал, нет? Ну, хорошо, я про них вспомню, это не вопрос. Кстати, у меня вопрос к аудитории. О, черт. У меня вопрос к аудитории, так вот, на подумать, да, через час я его задам еще раз. Не готов ли кто в следующий раз прочесть какую-нибудь осмысленную лекцию на тему вместо меня, в мое отсутствие? Если кто-то готов на какую-нибудь осмысленную тему, ну, хотя бы воспроизвести доклад по IPv6 или что-нибудь в этом духе, вот, то я с удовольствием аж буду в эту самую Северную Венецию, да, на какую-то конференцию. Если не готов, то я буду страдать. Не важно. Хорошо. Значит, давайте все-таки приступим. Итак, мы в прошлый раз закончили. Да. В прошлый раз мы закончили на том. На чем вообще закончили в прошлый раз? На инет. Да. Мы закончили на том, как самому написать сетевой сервер. Вот. Кстати сказать, я тут несколько раз на подобного рода лекциях говорил одно и то же, и это одно и то же впоследствии выяснилось, что это не вполне правда. Говорил я буквально следующее, что у нас есть концепция файлового, то бишь синхронного ввода-вывода, которая поддерживает операции read-write. Есть концепция асинхронного ввода-вывода, то бишь сокетов, которые поддерживают операции send-receive-call, да, но не поддерживает операцию redrive. Вот это последнее неверно. По крайней мере, в линуксовом API на сокеты можно смело совершенно делать read и write. Вот, они будут превращаться в соответствующие, так сказать, процедуры асинхронные, потому что понятно, из асинхронного обмена сделать синхронный можно. Наоборот, нельзя. Вот. И большинство моих знакомых, они прям так и программируют. Открывают сокет, делают туда run, делают оттуда read, никого, так сказать... Типичный сокет он какой? А, то есть и так и сяк бывает. Понятно. В общем, и тогда на нем делается read и write, да? А они сами уже реализуются на самом деле на нижнем уровне все тем же TCP, который пол и все такое, и send, и все такое. Ну, не важно. Важно то, что ситуация в действительности чуть более сложна, чем в описании, и это надо иметь в виду. Вот. Тема, которую я сегодня не затронул, потому что я к ней не готов, это тема RPC, Remote Procedure Call, она, вообще говоря, интересна по причине того, что на базе этого самого RPC реализованы некоторые важные функции сетевой Linux. Здравствуйте, Павел. Слушаю вас. Я тебе потом ссылочку покажу, да? Хорошо, подумаем на этот счет. Может быть, это хорошая идея, действительно. Значит, а может быть, мы кого-нибудь двоих зарядим, чтобы, так сказать, если у кого-то не получится. Да, да. Значит, и мы остановились как раз на том, что, как самому написать сетевой сервис и так далее. Вот, как если бы мы уже обсудили все базовые функциональности, допустим, того же Linux, для того, чтобы нормально работать сеть. А между тем это не так. Между тем, есть одна функциональность, о которой практически никто человечески не задумывается, когда речь идет о том, чтобы просто взять и перечислить список того, что должен иметь сеть делать компьютер. А тем не менее, без этого ничего не работает. Скажем так, ошибка в этой подсистеме, я имею в виду DNS, как правило, приводит к тому, что пользователь к вам приходит и говорит, у меня нет интернета. Вот. Почему это так? Давайте мы сначала... У меня тут где-то в кармане есть шпаргалка на эту тему. Вот она. Вот. Значит, давайте мы сначала поставим себе задачу. Собственно, откуда вот эта самая доменная система имен вообще растет? Что мы имеем, возвращаясь достаточно далеко назад, на уровень, так сказать, IP, адресация, может быть, и чуть выше транспортной. Что мы имеем, когда мы говорим об интернете, как о совокупности, грубо говоря, совокупности локальных сетей? Мы имеем, во-первых, достаточно жесткую политику раздачи IP-адресов, да, которая привязана к... будем говорить, топологии этой самой сети. Да? Нам трудно говорить о какой-то вот топологии интернета, которая постоянно меняется, где-то что-то отключается, где-то что-то включается, связанность падает, связанность появляется и так далее. Но тем не менее, когда принимается решение о выдаче пространства IP-адресов какому-то конкретному пользователю, да, там 10, 20 тысяч, ну, разного объема. Это решение, вернее, вот эти циферки, которые будут выданы в качестве пространства IP-адресов этому самому пользователю, они берутся не с потолка. Вот. Существует там центральная организация, которая раздает IP-адреса, в IPv4, по крайней мере, такая организация существует. Существуют, значит, всякие держатели вот этих больших пулов IP-адресов, которые раздают их дальше. Да, вот у нас есть этот самый, забыл кто, Руцентр, да, совершенно справедливо. Вот. То есть, если тебе нужно там подключить к сети там несколько десятков компьютеров, то ты обращаешься к той организации, которая чьи цены тебя устраивают больше. Вот. И говоришь, я хочу вот эти несколько десятков компьютеров подключить к сети. Или, скажем, к хостеру, который предоставляет просто на площадке место в стойке. Ты туда ставишь свой компьютер, он получает IP-адрес. Вот. У этой структуры есть три недостатка, каждый из которых, вообще говоря, стоит решить. Значит, недостаток первый. Он такой вполне самоочевидный, этот самый первый недостаток, а именно у нас IP-адрес это такая штука, которую практически невозможно запомнить. Нет, один IP-адрес, наверное, возможно запомнить, там мало цифр. Их там всего максимум 9 штук. Нет, 12. 12 цифр запомнить, сразу скажу, тяжело, но, так сказать, там 9 цифр запомнить довольно легко. Например, некоторые IP-адреса мы все запоминаем очень хорошо. Я, например, помню IP-адрес 127.0.0.1. Вот. А вот, скажем, сотню IP-адресов запомнить практически нереально, если только у вас в голове нету какой-то аномалии специальной. Вот. Поэтому одна из задач состоит в том, чтобы придумать так называемые имена машины. Вот. Кстати сказать, эта задача очень давно когда-то решалась. И решалась она ужасно простым способом. Есть в каталоге ETC файл hosts. Перечислены в очень простом формате соответствия между IP-адресами и именами компьютеров. Формат следующий. Первое поле IP-адрес, все остальные поля имена компьютеров. Имена одного и того же компьютера с одним и тем же IP-адресом. Вот. Очень удобный файл. Он есть даже в Windows. Мало кто знает. Мало того, что он там есть, его можно использовать. В 90-е годы очень было популярно модифицировать этот файл и вписывать туда к этим самым офисным работникам, например, где обычно тусовались в 90-х офисные работники. ICQ там, Mirabis.com и что-нибудь в этом духе. Вот 127.0.1. И дальше писалось. Что?
Сейчас очень популярно вписывать туда микрософтовский сайт, проверить,
чтобы внести. Да. То есть идея стоит в чем? Что этот файл достаточно высокоприоритетный, вот, что управляется в Linux отдельным файлом, отдельной подсистемой под названием NSSwitch. Вот. И если вы туда впишете соответствие IP-адреса и имени, то именно это имя будет взято по умолчанию, по крайней мере, в настройках по умолчанию это так. Вот. И до тех пор, пока компьютеров в интернете было так штук 20, может быть 30, это было совершенно замечательное устройство. А люди, туда вписывали, что появился еще один компьютер, они туда, каждый себе в чехол вписывал этот компьютер, и все хорошо жили. Вот. Так что идея использовать имена компьютеров, она довольно старая. Идея номер два. Да? Когда выяснилось, что компьютеров в интернете не 20, не 30, и даже не 20, не 30 тысяч. Вот. Я уж не знаю, сколько сейчас компьютеров в интернете. Не знаю даже, есть ли такие данные, хотя приблизительно. Наверняка есть. Наверняка не я один интересуюсь, сколько компьютеров в интернете. Ну вот, значит, начали подумать о том, чтобы как-то по-другому, да, устраивать эту архитектуру. Но пока мы это отложим в сторону, вопрос о том, как устроено, вот, как устраивать преобразование IP-адресов в имена и обратно, а зададимся другим вопросом. Как только выяснилось, что интернет это не там три локальные сети объединенные, а очень-очень много различных локальных сетей, находящихся в различной административной структуре, возник вопрос, а как, собственно, определить по IP-адресу, чей это компьютер? Точнее, даже не так. Как вообще отражать административную принадлежность компьютера какой-то конкретной организации или конкретному проекту по сравнению с вот его жесткой IP-адресации, которая зависит исключительно от этого самого, от топологии сети. Да? Я бы так сказал, административная принадлежность, имея в виду не строгую административную принадлежность, не выяснение, там, допустим, почтового адреса того человека, кому ехать там с запасом паяльников, чтобы выяснять, зачем он хакеров впустил, вот. А именно просто само, так сказать, само понимание того, что вот этот компьютер, он там принадлежит, допустим, проекту FreeBSD.org или там еще чему. Вот. То есть необходима некая система именования компьютеров, отражающая административную структуру сети и отвязанная от топологической. Так. Что еще там, какие свойства? дура. Верни. Да. Наконец, понятие административной принадлежности, оно имеет еще оборотное свойство. Да? Смотрите, проблема стоит не только в том, чтобы по имени компьютера более или менее осмысленно выяснить, зачем он в сети вообще нужен. Проблема стоит еще и в том, чтобы грамотно раздать различным людям из различных зон административной ответственности права на именование подобных компьютеров. Да? Возвращаемся к идее ETC HOST. Вот ETC HOST, он для каждого компьютера свой собственный персональный. Да? И администратор этого компьютера вносит туда какие-то новые значения, когда узнает, что в интернете появился еще один новый компьютер с таким-то именем. Вот. Понятное дело, что когда речь идет об очень большом количестве компьютеров и в очень большом таком ячеистом делении зон административной ответственности, этот алгоритм, разумеется, не работает, и нужно как-то так сделать, вот запланировать операцию преобразования имен в айпишники и айпишники в имена, как-то так ее запланировать, чтобы сами эти имена назначались тоже в рамках, в границах этой административной ответственности. Да? Вот айпишники раздаются, провайдер, а имена должны раздаваться администраторам местным. Значит, здесь административная принадлежность, а здесь, ну, как скажем, как правильно это назвать? Или не все поняли, о чем я говорю? Делегация полномочий. Вот делегация мне не нравится совсем. Передача полномочий. Да, во-первых, он называется делегированием. А не делегация. Делегация — это депутация такая. Вот. Но даже дело не в этом. А все-таки мне непонятно, почему передача лучше, чем делегирование. В смысле, делегирование лучше, чем передача. Передача полномочий. Полномочий. Именно по именованию компьютеров, вот, раз уже речь зашла об именах. Да? Вот. То есть задача примерно такова. С одной стороны, нам нужно придумать компьютерные имена. С другой стороны, нам нужно сделать так, чтобы эти имена отражали административную структуру интернета, а не то, как легли кости при раздаче IP-адресов. И, наконец, с третьей стороны, какая у нас фигура трехсторонняя. С третьей стороны, нам нужно решить задачу, чтобы каждый администратор именовал свои компьютеры и при этом, так сказать, к этим именам все имели доступ. Очевидно, что вот это последнее намекает на некую распределенную систему, которая будет заниматься преобразованием IP-адресов в имена и имен в IP-адреса, да, распределенно. Да. Каким образом эта задача решается на сегодняшний день с помощью того, что называется domain name system? Ну, во-первых, существует некая организация, которая принимает решение о заведении так называемых корневых доменов. Эта организация называется ИКАН. ИКАН. ИЦАНН, да? В этой организации принимаются решения. Недавно, кстати, продавили туда решение про то, что домены могут теперь быть не на русском языке. Че? ИКАНН. По-моему, так. Последний Н. Там палочка не поперек, а вверх. Приблизиться. Значит, вот недавно они приняли решение под давлением, по-моему, китайцев, потому что китайцев много, они как все вместе надавили, чтобы можно было в доменных именах использовать не только латинский алфавит. Вот. Опять возникла старая, я даже не знаю, приличного слова не подберу. Давнишние, как это правильно, чтобы было слово. Да, 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 с русскими именами доменными, да, их снова начали продавать вовсю, всем впаривать. Вот. работает. После того, как, извините, это стало стандартом, да, в DNS. Вот. Такая вот фигня, понимаете? То есть раньше я мог смело просто выключать в своем бинде поддержку все это безобразие, и в резолвере своем тоже выключать, и от этого было только лучше, потому что эти прохиндеи, которые торговали этими русскими именами домена, да, они, так сказать, среди них приличных людей не было, только разве что обманутые приличные люди. Но они тоже ничем не торговали. А сейчас вот это вот продавили, ну понятно, китайцам. У них иероглифов много, а букв мало в латинском алфавите. Вот. Ладно, значит, итак, существует некая организация, которая ведет принятием решения, принимает решение о легализации так называемых корневых доменов. Корневой домен – это такое слово, вот, которое будет использоваться в качестве самого общего, самого генерального суффикса в имени компьютера. Нет, слово «суффикс» мне не нравится. Окончание, да. Вот пусть будет вообще просто окончание, да? Условно говоря, у нас есть имя компьютера, которое разделено на несколько частей. Каждая из этих частей это такой вот все более и более обобщающее название. Вот самая последняя часть, окончание, это и есть домен первого уровня. Ну, мы какие знаем домены первого уровня? Какой-нибудь org. Их вообще бывает три вида. Насколько я понимаю, в соответствии со странами, в соответствии с профилем деятельности организации и в соответствии с недавно принятыми решениями добавить туда еще чего-то. Ну там, кажется, так было. Но вот org это довольно com и .net это довольно старые домены, да? Второго типа это всякие ru, там что там. UK, СУ, да, вот, CSM и СУ, СУ. СУ и Soviet Union. Страна такая была когда-то, вот до сих пор существует домен. Вот. Тоже, кстати, там какие-то темные делишки. А в последнее время, то есть год два или три назад, да, было принято решение добавить сюда всякие инфо, биз. Ну, год три назад, не очень давно. Че еще? Какой? Аеро? Короче, их там много. Я не знаю, что они все значат. Вот, если раньше это было более или менее классифицировано, то сейчас вот там всякое. Вот. Не помню, много всего. Поэтому почему-то домен GNU отказались зарегистрировать. Безобразие. Не важно. Важно другое. Их, в общем-то, не так много, да, вот это многоточие, оно не так уж много за собой скрывает. Вот этих вообще там около десятка не наберется, вот этих столько примерно, сколько стран зарегистрированных, меньше, столько стран зарегистрированных где-то там, вот, а вот этих тоже там десятка два, по-моему, принимали. Немного. На чем роль этой самой... Нет, значит, да, помимо того, что эта организация принимает решение относительно самого наличия этих самых доменов, разумеется, она же или в ней же, вернее, надо зарегистрироваться другим организациям, которые принимают решение о том, что будет дальше с именами компьютеров, все имена заканчиваются вот на эти самые... на эти самые домены. Ну, допустим, о каком-нибудь .ru, да, это РУ-центр наш замечательный принимает такое решение. Да? Как же это так называется? Не знаю. Вот. То есть, РУ-центр где-то там в ВК не зарегистрировался, что я, мол, все ко мне, я занимаюсь раздачей и сбором денег за домены в зоне .ru. Вот. Соответственно, это означает, что любой, что зона ответственности по домену ру, то бишь Россия, да, лежит вот на этой самой организации, а уже не на ИКАНе. ИКАН совершенно все равно, что там творится внутри зона.ру. Вот, ну почти все равно. Этот самый РУ-центр, в свою очередь, регистрирую всяких разных людей, которые, и организации, которые говорят, что я как бы присваиваю себе, я делаюсь ответственным за домен, ну, допустим, там, не знаю, msu.ru. Вот. Вполне известная организация отвечает за домен msu.ru. И опять-таки, ситуация повторяется. Задача Руцентра во-первых, ведать, то есть отвечать за состояние дел в этой самой зоне ответственности .ру, что будет входить ровно, во что будет входить ровно два занятия. Это, во-первых, взаимодействовать с организациями, которые будут уже владеть доменом второго уровня, допустим, msu.ru или там еще чего-нибудь .ru, я.ru, например. Вот. И это первая задача. И точно так же их регистрировать, раздавать им поддомены уже вот эти и так далее. И второе, заниматься, то есть отвечать за имена компьютеров в этом домене. То есть помимо того, что у нас есть поддомены, то есть другие организации, которые сами именуют свои компьютеры, есть компьютеры, чьи имена просто заканчиваются на .ru. Ну, например, www.ru, совершенно замечательное место. Там, кажется, Демос. Вот Демос. www.ru это такой самый первый, что ли, в России интернет. Вот. Да? www.ru это сайт такой. Соответственно, это имя превращается в имя компьютера, который там, вот у него есть, допустим, веб-сервер на нем какой-то стоит. Вот. То есть у всех последующих организаций, да, msu.ru поступает точно так же. Это некая организация, там вот она в главном здании сидит, которая, раздает под домены уже на этот раз третьего уровня, допустим, факультету нашему, cmc.msu.ru, да? Б отвечает за все имена, которые находятся в зоне ее ответственности. То есть за все имена компьютеров и кое-чего еще, чьи имена оканчиваются ровно на msu.ru. Ну, допустим, там www.msu.ru. Или там еще чего-нибудь msu.ru. Уж не знаю, чего. Понимаете? Значит, тем самым мы решаем задачу с точки зрения административной довольно хорошо. Мы, собственно, решаем обе задачи. Понимаете? В смысле все три. Вот. Ну, разумеется, мы присваиваем нашим компьютерам имена. До тех пор, пока у нас домен будет не седьмого уровня, эти имена даже, в общем-то, запоминаются. Вот. Во-вторых, эти имена в реальности отражают административную структуру нашего интернета, а не и отвязаны от топологии, да? Потому что они соответствуют тому, кто взял на себя обязательство отвечать за список имен в данном поддомене. Ну и, наконец, в-третьих, by design, по организации этого дела, именованием соответствующих компьютеров, которые находятся внутри домена, ведает уже другая организация, да, вот, ниже лежащая. Вот. Тем самым мы решаем задачу номер три. Мы передаем полномочия по именованию, так сказать, организации, более, которая отвечает за более низкий уровень. По этой причине такую иерархию назвали доменной. Если вы помните, в русском языке даже есть слово домен, кажется, с ударением на букву О, боюсь соврать, которое означает владение феодального этого самого, владение лендлорда, как это правильно? Короче, феодала внутри его, так сказать, феод. Во, правильно. Есть еще слово феод, которое означает то же самое. Вот. Мы помним, так сказать, из школы, что феодальный, так сказать, устройство феодального собственности на землю имело иерархическую структуру. У нас был король, который владел всем. Да? Под королем были, значит, домены первого уровня, феодалы первого уровня, которые владели, значит, большими, значит, этими самыми провинциями. У них были феодалы второго уровня, которые владели, значит, кусками этих провинций и так далее. При этом соблюдался довольно забавный принцип, который, значит, я вот со школьной скамьи его помню: вассал моего вассала, не мой вассал. Вот. Раз 10 повторить эту фразу, слово вассал перестает что-либо значить, происходит такой эффект обесмысливания часто повторяемого слова, получается очень смешно. Вот, значит, вообще как глагол это еще странно звучит. Значит, ну вот, кто там кого, вассал, да. Значит, ну не важно. Важно другое, что вот здесь вот принцип абсолютно тот же самый. То есть, соответствующая организация, вот это у нас такой вот король, который владеет всем. Вот. Он наделяет правами, так сказать, собственности домены первого уровня. Человек, владеющий, организация, владеющая доменом первого уровня, она делает ровно две вещи. Она взаимодействует с, так сказать, своими вассалами, и она отвечает за ту собственность, которая считается принадлежащей именно этому домену. Да? Что там внутри вот этого самого второго уровня делается, то есть какие вассалы есть у моего вассала, меня не волнует, потому что вассал моего вассала не мой вассал. Ужас какой. Не мой такой. Очень молчаливый вассал. Вот. Значит, вот по этой причине это называется доменной системой. Доменная система себя хорошо оправдала в эпоху феодализма. Вот, как очень удобный способ перекачивания денег снизу наверх. Да? То есть вот там денежные потоки всегда приходили вверх, поэтому королям приходилось, значит, иногда устраивать цикл, то есть они выезжали и разбрасывали деньги по сторонам, они, значит, их подбирали местные, и опять вот круговод денег в природе. Вот. Но это я отвлекся, потому что это не имеет отношения к доменной системе. Значит, не имеет. Потому что нет аналога денег. Нет, деньги там есть. Как-то нету. Аналога нету, деньги есть, да? Нету аналога цикла, да. Вот они не курсируют эти деньги. Никто вам деньги не раздает. Вот. Значит, в случае... Да, но еще эта структура была хороша как самоорганизующаяся до тех пор, пока уровень информационной связи и уровень непосредственного воздействия одного слоя общества на другое в префеодальном обществе, ну вот, мог быть ограничен вот этой стрелкой. Да? Условно говоря, пока крестьяне не могли ворваться в город, там, так сказать, без штанов, без килотов, такие санкилоты, ворвались в город и все там... Вот, все это портили. Да? Вот до тех пор, пока они там без своих штанов бегали где-то в полях, это было все нормально. Вот. Значит, пилот, по-моему, все-таки это штаны такие, до колен. Значит, да. Что-то у меня сегодня заносит. Все это очень прекрасно. Осталось только это реализовать, потому что это описание того, как устроен наш феодальный строй. Вопрос в том, что об этом думают компьютеры. Вот. Тут на самом деле все довольно просто. Ситуация ровно следующая. У нас есть так называемые корневые серверы, вот эти вот с короной, да, королевские такие корневые серверы, их штук 12, по-моему. 13 уже, да? А, после того, как на один наехали... Их стало больше, да-да-да-да-да-да-да. Вот. Да, их было 11, 12, вот. Ну, в общем, вот их какое-то такое количество, да, небольшое. Эти корневые сервера... А, нет, я не с того начну. Архитектуру я пока не буду объяснять. Я начну с другого. Я начну с того, как это на самом нижнем уровне устроено. У нас есть, как было правильно сказано, в самом начале лекции файл, который называется ETC Services. По-моему, я про него говорил, но могу его мог и позабыть, поэтому я повторяю. Это файл, в котором в текстовом виде прописано соответствие портов, припоминаем, отвлекаемся от феодального строя, припоминаем, что у нас все-таки разговор о сетях. Порт это, значит, такое число, по которому нас, условно говоря, ожидает некий сервис. Так вот, точнее сказать, на уровне транспорта, это просто один из элементов транспортного адреса, да, присоединение TCP или UDP в датаграмме, а на уровне прикладном, это уже касаемо сегодняшней темы, порт это такая штука, за которой нас ждут услуги. Вот мы подключаемся к порту, и нам там оказывают услуги. Вот. При этом, мы это, по-моему, говорили еще в прошлый раз, очень неплохо бы договориться, на тему того, какой порт за какие услуги отвечает. Это довольно тонкий момент. Смотрите, порт как сущность, элемент транспортного адреса, адреса транспортного уровня. Да? Он нужен на транспортном уровне, чтобы организовывать разделение потоков и управление этими потоками. Из этого напрямую следует, что, вообще говоря, к, собственно, приложению, то есть к тому, как интерпретируются данные, проходящие по данному TCP соединению на данный порт, вот это число порт отношения прямого не имеет. Тем не менее, было бы удобно более или менее договориться, не знаю, правильно я сказал, мне кажется, не по-русски, более-менее договориться, о том, что определенный порт соответствует определенному приложению, которое будет ждать пользователя, подключившегося к этому порту. Вот. Вот повторяю, что этот момент тонкий, это, так сказать, вопрос договоренности. Чуть ли не где регистрируются порты? В Яне, да? Яна она называется. Яна. Вот. Значит, существует некая другая организация, которая называется Яна, которая занимается следующим. Она взяла на себя роль такого, ну что ли, стандартизатора, и первые 1024 порта, нет, соврал, их там больше уже. 1024 это тоже называется well-known, да? Нет. Там есть два понятия. Well-known services и эти самые secure, ну то есть те, которые типа Руту только доступны. Вот какие из них такие? Это Руту, да, 1024. А Well-known чуть выше. То есть там есть же зарегистрированы какие-то порты с очень довольно высокими номерами. Ну, неважно. Давайте не мутить воду, потому что в любом учебнике это написано. Короче говоря, существует организация ИАНА, которая производит ровно эту операцию. После долгих обсуждений и доказательств того, что это очень нужный сервис, и очень было бы неплохо его привязать к какому-то конкретному номеру порта, список соответствий между номерами портов и какими-то конкретными названиями вписывается очередное имя. Вот. И вот в этом файле TC Service вы увидите, что там и 25-й порт посчитали, и 21-й, и 20-й, и 22-й, и 80-й, и 443-й, и в общем, кого только, и чертов ступи там можно найти, а значит, в Linux это довольно маленький файл, во FreeBSD это файл существенно больше, я не знаю, откуда они берут такую траву, вот, потому что там можно найти, например, сервис под названием Gendels, вот, да, ну и так далее. Значит, причем покажется порт 2003 или какой-то такой. Я помню, что я на него нарвался совершенно случайно. Я, когда писал первую еще книжку, вот про Unix, которая как раз был 2003 год. И я, значит, или 2004, и я там просто открыл порт 2003, чтобы сделать вот то, что мы делали в прошлый раз. А именно на него повесить какую-нибудь службу. И тут я обнаружил, что она в Гэндальфе. Вот. Или 2001, ну, в общем, как-то так. Вот. Значит, это соответствие, оно такое вот чисто для удобства пользователя, да? Мы когда подключаемся к 80-му порту, например, с помощью браузера, а можно и телнетом, да? Или неткатом, мы ожидаем, что нас с той стороны встретит именно веб-браузер. Если мы подключаемся к 443-му порту, мы ожидаем не браузер, а сервер. Мы ожидаем, что нас с той стороны встретит веб-сервер, но по протоколу, защищенному SSL, ну и так далее. Вот. Это было отступление о файле TC Services и вообще о регистрировании служб. Но всегда нужно иметь в виду, что, собственно, на прикладном уровне вот этот самый порт – это такая штука, ну, далеко не всегда встречающаяся. Например, тот же FTP-сервер можно запустить, чтобы он читал данные прямо со стандартного ввода. Таким образом его тестировать. Или там, вот. А можно, например, запустить на 80-м порту не HTTP-сервер, а какой-нибудь другой. Вот. SSH, да. И назвать свою машину www.что-нибудь. Вот. Кто-то вашему SSH придется весело. То есть вы понимаете, да, что это все вещь такая плавная. Главное, не обязательное. Да? Есть исключения. Например, внутри протокола FTP заложена передача адреса компьютера и порта, к которому надо подключаться, прямо внутри протокола. То есть FTP так устроен, что он внутри себя передает адреса не прикладного уровня, а какие-то такие вот совсем вот низкие, не, ну, более низкого транспортного. Вот. И от этого, кстати, возникают проблемы при работе FTP. Это не важно. Важно то, что он передает, вот он передает порт. То есть порт является значимым полем протокола прикладного уровня, что далеко не всегда верно. Вот в SMTP нет понятия порт, а в FTP есть понятие порт. Что на самом деле как раз и приводит к некоторым трудностям работы FTP, завязывание на транспортный уровень, на уровень ниже. Не обеспечивается полное разделение. Здесь, наверное, я могу успеть сегодня про FTP рассказать, чтобы было понятно, о чем речь. Но мы сейчас разговариваем про DNS. Что-то я зарапортовался. Итак, в этом самом файле ETC Services вы увидите порт номер 53, который отвечает как раз за DNS. Вот. Причем, значит, что это означает? Это, да, кстати, чтобы было понятно. Вот эта технология, я, кажется, этого не говорил ни разу, значит, надо сказать прямо сейчас. Технология привязывания службы к определенному порту на самом деле является частью более общего механизма, который сужает понятие просто некий прикладной протокол, сужает до понятия клиент-серверный прикладной протокол. Когда речь идет о использовании там вот служб, которые нас ожидают на портах, да, я об этом говорил, нас ожидают какие-то сервисы, да, услуги с той стороны. Так вот, когда речь идет об этих самых услугах, речь идет не о просто взаимодействии каких-то программ по прикладному, так сказать, на прикладном уровне, а о клиент-серверном взаимодействии. Мы, клиент, подключаемся к серверу по определенному порту, мы передаем туда некий запрос, сервер нам как-то отвечает и вообще оказывает нам какие-то услуги. Как вы понимаете, это существенное ограничение по сравнению с ситуацией, когда, допустим, два абсолютно симметричных компьютера установлены по инициативе одного или другого, это не важно, но сети соединения, и внутри него гоняют абсолютно симметричный трафик. То есть непонятно, кто из них сервер, кто из них клиент. Вот. Там есть мутный момент, кто первый начал, да? Кто первый начал, тот, кто это клиент, а кто согласился, тот сервер. Ну, это уже другой разговор. Вот. Когда же идет подключение, скажем, непонятно откуда, на 80-й порт, совершенно очевидно, что тот, который подключается, это клиент, например, браузер, а тот, который отвечает, это сервер, например, сервер. Вот. Да, Паш, да. Значит, это к вопросу о том, почему эта штука называется сервис, да? Это есть, так сказать, часть модели клиент-серверной технологии. Вот. Кстати, вопрос, так сказать, который я иногда задаю, как вообще должна выглядеть симметричное вот взаимодействие между компьютерами на прикладном уровне, симметричное. Не клиент-серверное, а вот такое. Вот. Это непонятно. Но это интересно. Значит... Да. P2P, да. Ну вот... И тем не менее, там есть свои хитрости, которые на клиент-серверном уровне решаются как-то сами собой. Посоединился, значит? Громче? У осла есть. Они есть в центре. Неважно, они и есть в центре, вот эти адреса, с которых начинается. То есть, если вы не присоединяетесь к серверу ни к одному, вы не можете сразу к пиру присоединиться. Ну, не можете. Но машина, которая к нему присоединяется, не является таким же пиром. Давайте не спорить. Похоже, что вы правы, но, так сказать, я не готов сдаться. Вот. То есть я лучше почитаю и сам все расскажу. Ладно. Вот, кстати, может быть хорошая тема в дополнение к РПЦ peer-to-peer в следующем разу. Значит, И про пир-ту-пир, я думаю, что можно попросить кого-нибудь рассказать. Значит, сейчас я продолжу. Я никак не доберусь до темы, до нашей. Итак, первый, 53-й порт. Второе, что стоит заметить, что вот этот сервер, о котором речь идет, он в случае DNS заявлен и как отвечающий на запросы по TCP, так и отвечающий на запросы к UDP. Более того, UDP традиционно используется чаще. Почему так? Я, кажется, в прошлый раз говорил, могу повторить сегодня. Запрос на преобразование IP-адреса в доменное имя и обратно, как правило, укладывается в один пакет. То есть, фактически, вам нужно только послать это самое доменное имя и сказать, вот, видите, доменное имя, адрес такой. Вот. Соответственно, ответ тоже, как правило, укладывается в один пакет, а именно у этого нет никакого адреса. Что-то ты ошибся, браток. Вот. Или наоборот, адрес такой. Или там 5 адресов. Даже 5 адресов вполне легко запихнуть в единый ответ. Вот. По этой причине, поскольку такой запрос и такой ответ уже сами по себе представляют, сами собой представляют дейтаграмму, почему бы не использовать протокол, который, значит, как раз предназначен для передачи дейтаграмм? Да? В противовес этому подключение по TCP потребовало по сути не одного такого пакета, а там целых 4, да? 3. Раз, два, три, еще фильм, да? Ну, в общем, утяжелил бы трафик несколько раз. Вот. А с трафиком проблемы довольно сильные, которые мы ее сейчас увидим. Так, это я про технические подробности. Такие вот. Да, соответственно, это клиент-сервер. Так, это значит, что машина, клиент, который желает преобразовывать имена в адреса, должна иметь на себе клиентскую часть, и она должна знать, где находится машина, которая преобразует, то есть где находится серверная часть, к кому, собственно, на 53-й порт подключаться или слать туда UDP запрос. Вот. То есть такая асимметрия. Более того, как я сказал с самого начала, клиентская часть, так называемый резолвер, есть вообще на любом компьютере, который умеет подключаться к интернету, например, вот на этом. Вообще на любом. Если такой штуки нету, то, вернее, если она отказывает работать, то обычный пользователь, такой неискушенный, видит, что у него нет интернета, потому что он, например, в браузер не может зайти на yandex.ru. Ибо никто не знает, какому IP-адресу соответствует слово Яндекс.ру. Никаких Яндекс.ру в TCP, IP и так далее не используется, ни разу, да, вы понимаете, да? Мы про имена начали говорить только, когда поднялись на уровень прикладной. Да? Да. Потому что на уровне прикладного имена передаются. Об этом и речь. Об этом и речь. Что имена не передаются, то есть это понятие прикладного уровня. Поэтому для того, чтобы организовать собственное подключение уже на уровне TCP, нам нужно преобразовать это дело в IP-адрес. Итак, любая машина должна ее иметь. Что же касается сервера, то он уже, конечно, должен быть не любой. Вот, забегая вперед, или вернее, продолжая тему технологическую, скажу, что есть файл etc.resolve.conf. Обычно он так называется и так лежит. Вот, который описывает некоторые параметры подсистемы Resolver. Напоминаю, эта подсистема – это DNS-клиент, то есть штука, которая обращается за сервисом преобразования IP-адресов, то бишь доменных имен в адреса и обратно. Кстати, ввиду такой термин, да, чтобы было понятно, что QDN – это Fully Qualified Domain Name, то есть это полное доменное имя вот в таком вот виде, начиная от корня. Просто такой термин часто встречается, выглядит достаточно угрожающим. Так вот, FQDM — это просто имя, только полное, да? Не Вася, а Вася.msu. Вот в этом разница. Значит, вот в этом самом файле, как правило, указываются две вещи. Первое, это какие компьютеры являются серверами, то есть к кому наш резолвер должен ходить за решением вопроса преобразования имен в адреса и обратно. Вот. И вторая информация, которая там указывается, это список доменов, в которых будет происходить поиск, если вы указали не полное имя, а кратко. Допустим, вы сказали цинцы. Какую цинцы? А вот чтобы понять ответ на вопрос, какой CMC, наш резолвер заглядывает в этот файл и видит, что там написано, допустим, search msu.su. Он говорит, ага, давайте мы сначала поищем CMC msu.su. Вот. А если, значит, там есть еще какое-то имя доменное, он еще там поищет. А если не там, не там, он попробует посмотреть, а может быть это корневой такой сервер CMC. Вот. Ну, в смысле, корневой домен. Чтобы закрыть тему технологичную, скажем, что вот этот файл довольно часто во многих дистрибутивах лежит не в ETC, или вернее, скажем, тот, который лежит в ETC, он копируется и подсовывается в правильное, в кавычках, место, в правильное место, где на самом деле запущена служба резолвера. В частности, в дистрибутивах Alt Linux он лежит в каталоге var resolve. Почему так? Служба Resolver по ряду причин должна запускаться с правами суперпользователя. Ей сеть нужна вся, целиком. Она устанавливает соединение на 53-й порт. Ну и так далее. По этой причине она является потенциально опасной. Ну мало ли что. Конечно, ее вдоль и поперек этот Resolver читали уже, так сказать, все большие эксперты по безопасности. Читали и решили. Ну, в общем, она, конечно, нормальная, но на всякий случай ее надо запускать в изолированном окружении. Поэтому в том же Альте, допустим, эта вся часть запускается в var resolve, и программа, которая, значит, этим делом пользуется, ну, или, вернее, тот кусок, который этим делом пользуется, он видит как раз чрут, да, изолированное окружение. Он не видит ETC нормально, он ничего не видит. Он видит вот тут качество корня, то, что лежит в var resolve. Это я сейчас дальше пояснять не буду, это я просто хотел рассказать для того, чтобы было понятно. Например, если вы руками модифицируете этот файл, да, далеко не сразу службы, которые этим файлом пользуются, начнут им пользоваться. Просто потому, что, например, как в Альте, надо запустить специальную программу, которая называется Update Chruti, чтобы этот резолв поехал в нужное место. Громче? Не-не-не, это же резолвер. Ну, это именно резолвер. Какая разница у кого крутится бин? У него в резолв-конфе написано вместо этого самого 127.0.0.1, да? В общем, это резолвер, это не сервер, да, это клиент. Ладно, поехали. Значит, я просто там еще раз, да, я это напомнил ровно для того, чтобы было понятно, да, этот файл лежит вот здесь, но есть такие варианты, так сказать, защиты от квалифицированных дураков, при которых этот файл должен быть скопирован там в нужное место специальными, так сказать, стандартными скриптами. Все. Значит, теперь, собственно, об архитектуре, о том, как это реализовано, да, раз уж мы так много говорили про, значит, вот это. Очевидно, что с точки зрения программной реализация должна быть примерно такая же. Условно говоря, или даже не условно, а совершенно откровенно говоря, у вас имеется понятие сервер, да, мы только что про него говорили, вот адрес этого сервера прописан вот здесь. Этот сервер, да, ну, скорее всего адрес, понимаете? Допустим, вы хотите обращаться к серверу доменных имен от вашего домена. Вот глупее всего было бы прописывать туда его собственное имя в вашем домене, потому что вы его еще не знаете. Можно и так сделать. Но проще прописать адрес. Вот. И так там прописан адрес вашего сервера, значит, вы к этому серверу идете, и этот сервер вам что-то отвечает. Значит, с точки зрения вот этой административной структуры, это выглядит следующим образом. Каждая такая организация должна иметь такого рода сервер, именно так, каждая должна иметь такого рода сервер, который обеспечивает услуги по преобразованию IP-адресов в имена и имен в IP-адреса в соответствии с теми доменами, которые эта организация за собой держит. Причем ровно по тем самым правилам вассал моего вассала, не мой вассал, о котором мы сейчас говорили. А именно, каждый такой доменный сервер должен знать всю информацию об именах в своем собственном домене и всю информацию о том, какие серверы обслуживают имена в поддоменах своего собственного домена. То есть сервер в root-центре знает все имена компьютеров .ru и DNS-сервер в зоне msu.ru. Даже там не один. Да? DNS-сервер msu.ru знает все компьютерные в зоне msu.ru и DNS-сервер cmc.msu.ru. Ну и так далее по нисходящей. Так сказать, по вложенным доменам, как и было запланировано. Вот. Что у нас получается? Получается, что это такая распределенная база данных, да, иерархическая. Такая типичная иерархическая база данных, представляющая собой, вообще говоря, строгое дерево. В одну сторону точно строгое дерево. Вот. Когда мы преобразуем имена в адреса, да? Вот. Устроено следующим образом. У нас есть корневые сервера, которых 12 штук. Каждый из которых на самом деле один. Да? То есть каждый из них делает одно и то же. Их 12 просто потому, что должно быть много. Вот. Каждый из которых знает о том, что делается в разных зонах, в частности ру. Сервер зоны ру знает, вот корневые сервера, это вот эта облачка, да, это не все мне, вот эта облачка корневая, это уже домены первого уровня. Знает, во-первых, компьютеры, а во-вторых, да, поддомены, да, msu.ru. А это компьютер там, www.ru. msu.ru, опять-таки, знает компьютеры и знает поддомены. Ну и так далее. Вот такая иерархия вполне себе феодального свойства. Доменную знаю. Вопрос на самом деле по его функциональности довольно много. Вопрос первый. Вот у меня компьютер. Вот у меня какой-нибудь, я прописал, ну скажем, вот этот сервер прописал в качестве сервера доменных имен свой. Да, вот это какой-то там CS, CMC, MSU. А, и не сервер, это же у нас. Ну да, вот этот сервер, да. У него есть сервер свой. Вопрос первый. Я же, вообще говоря, хочу у этого сервера спрашивать не только адреса в зоне CMC, MSU.ru, а вообще все. У меня же в ResolveConf написан только один сервер, а не все сервера для всех доменов. Следует ли из этого, что мой сервер обязан знать все адреса всех компьютеров, то есть там вот в голове такой full view вкачивает себе в голову? Ну, разумеется, нет. Хорошо, вопрос второй. А как тогда я буду узнавать, допустим, информацию о, ну не знаю, там, cd.com. Ответ очевидный. Если мой сервер не знает, кто это такой cd.com, он должен меня посылать в правильное место со словами: слушай, я не знаю, спроси у того, кто знает. Какое правильное место может мне предложить сервер cmc.msu, не сервер cmc.msu.su? Ну, да не cmc.msu.ru, да никакого. Он ничего про ком не знает, про сидером.com тоже не знает ничего. Там FTP сидером.com, да, для FTP сидером.com. Вот так. Он говорит, ничего не знаю, спрашиваю корневого. Скажет мой компьютер, хорошо, пошел к корневому. Корневой говорит, ты же понимаешь, да, корневой? Я корневой, я не знаю ни про какой сидером.com. Но про ком я знаю, спроси у зоны.com. Он говорит, ладно, пойду спрошу зону ком. Зона ком говорит, слушай, я не знаю, кто такой СТП синдром ком, но я знаю, кто отвечает за синдром ком. Вот ты у него спрашивай.
Хорошо. Спрошу у синдром ком.
Точку ком. И вот этот наконец говорит, все, я точно знаю, вот СТП синдром ком такой-то IP-адрес работает. Вот то, что я писал, называется рекурсивный запрос. Понимаете, да? Фактически, вот эта машина совершает не один акт гуляния по этой иерархии, да? Вернее так, не один запрос, а целую прогулку по этой иерархии, причем эта прогулка устроена следующим образом. Выбирается наиболее, так сказать, наиболее подходящий сервер в качестве начала этой прогулки, да? В данном случае мы с корня прямо начали, потому что мы ничего по синдром.com сами не знаем. И потом спускаемся все ниже, у этого спрашиваем про вассала, у этого про его вассала, и так до тех пор, пока, значит, не дойдем до, собственно, нормального, до того, у кого во владении этой. Вот. Если бы все компьютеры в интернете работали так, как я показал, вот в этом месте возникло бы, как это правильно сказать? Вернее, не в этом. Вот в этом месте. Было бы очень много пакетов. Они бы там все время топтались, сплющивались, вот, и вываливались, портились и вываливались. Поэтому ситуация на самом деле чуть более сложная и в этом смысле чуть более разумная. Рекурсивный запрос дозволен далеко не всем. Далеко не все серверы в мире тебе разрешат, вернее так, далеко не все компьютеры в мире, далеко не ото всех других компьютеров в мире имеют право вот производить такой. Нет, тоже соврал. Наоборот, они все умеют. Рекурсивный запрос ты волен сделать сам. Кто тебе мешает? Пойти и спросить. Вот, не-не-не, я про другое. Я сейчас про то, что есть еще директ, помимо рекурсивных реквестов, есть еще директ реквест. Значит, еще раз, я соврал. Итак, рекурсивный запрос, конечно, может сделать кто угодно. Да, я могу написать программу там в своем резолвере, которая будет делать ровно то, что я сказал. Другое дело, что вот именно клиент, именно резолвер, так, как правило, не поступает. Клиент, как правило, посылает не рекурсивный запрос, а так называемый прямой. Прямой запрос не предполагает, значит, рекурсивный запрос предполагает следующее, что если я хочу получить ответ на то, является ли вот этот, какой айпишник соответствует вот этому имени, то я получаю два варианта. Либо айпишник, который соответствует этому имени, либо ответ, что нет айпишника, который соответствует этому имени. То есть да или нет. Это рекурсивный запрос, ну и третий вариант, тайм-аут. Да? Я попытался куда-то сходить, а там никого не оказалось. Я звонил, звонил, стучал. Вот. Это рекурсивный запрос. Прямой запрос устроен следующим образом. Мы можем получить ответ, да, вот тебе айпишник от этого имени. Или нет, я точно знаю, что айпишника от этого имени нет. Или не знаю. Собственно говоря, когда я обращаюсь к серверу CMC.MSU.ru с прямым запросом, я могу сказать, слушай, вернее, когда, ну да, он мне может сказать, да я не знаю, не мое это дело, вот не в замер, не понимаю я, что это такое. Вот. Чем прямой запрос облегчает участь всего этого безобразия? А вот чем. Допустим, что у нас существует достаточно небольшое, ну, в рамках интернета, по отношению к общему числу компьютеров, достаточно небольшое число DNS-серверов. Да? Вот компьютеров миллионы, а DNS-серверов только тысячи. Ну, условно говоря, их там в несколько раз больше, чем доменов. Тогда ситуация следующая. Вот у нас есть обычный компьютер. Они посылают запрос прямой DNS-серверу. Прямой. Рекурсивных запросов они посылать не умеют. А DNS-сервер начинает вот эту штуку с рекурсивными запросами. Понимаете, да? Вот. И когда, наконец, ему придет какой-то разумительный ответ по рекурсивному запросу, он посылает прямой ответ. В этом случае происходит что? Что вот все эти огромное количество компьютеров в интернете, каждый ходит к своему DNS-серверу, каждый из них не занимается рекурсивным перебором, каждый из них не ловится на корневой сервер. А вот эти самые DNS-сервера, которые обеспечивают прямые запросы и, собственно, сами устраивают рекурсивные запросы, они просто кэшируют информацию о том, какой айпишник, какое имя какому айпишнику соответствует. Причем по поводу кэширования я сейчас расскажу. Там есть довольно хитрые, значит, всякие упражнения. Почему это лучше? Потому что если у тебя целая сеть ломится на какой-то сервер и хочет распознать его адрес, у тебя вот в кэше вот этого вот самого сервера останется. Ну, понятно, айпишник корневого сервера, но у всех есть. Айпишник вот этого сервера, айпишник вот этого сервера. В следующий раз, когда вы захотите зайти на cd.rom.com, вам вот этот сервер ответит прямо сразу, потому что вы уже туда заходили. Или не вы, ваш товарищ. Если вы захотите зайти не на cd.rom.com, а на что-нибудь другое .com, опять-таки этот сервер не пойдет ломиться к корневому, потому что у него в кэше лежит вот этот .com. Вот он там всегда будет лежать, DNS-сервер от кома, потому что очень часто происходит туда заход. Да? Ну и так далее. То есть, фактически, запретом прямого рекурсивного, вернее так, не использованием рекурсивных запросов на клиентах и кэшированием результатов этих запросов на промежуточных серверах, мы очень сильно облегчаем нагрузку, причем понятно, чем выше уровень DNS-сервера, тем больше процент запросов на него не попадает, потому что он уже закэширован. Да. Ну вот, да, да, да. То есть клиент. Нет, я не уверен, значит, можно ли заставить резолвер делать рекурсивный запрос самостоятельно? Резолвер так не делает. Понимаете? Вы можете написать программу, которая делает рекурсивный запрос. Можете. Зачем? Я даже знаю, как эта программа называется. Это name-server bind. Это вопрос соглашения, да, я так и сказал. Да, именно так. Просто это соглашение плюс кэширование, плюс еще кое-чего, позволяет сильно облегчить нагрузку на вот эту распределенную базу данных, именуемую DNS. Вот. Значит, более того, вам, например, какой-нибудь левый сервер, да, если вы, будучи, скажем, с машины, которая принадлежит там домену cmc.msru, пошлете запрос на сервер, допустим, на сервер с cd.rom.com относительно того, какой IP-адрес у сервера, скажем, не знаю, sourceforge.net или org, sourceforge.org, нет, неважно, он имеет право вас послать. Он скажет, вассал моего вассала, не мой вассал. Ты кто такой? Пришел спрашивать у меня о SourceForge. Я отвечаю за cd.rom.com. Вот про cd.rom.com меня и спрашивает. Ты кто? Если бы ты сам был из моего домена, я бы тебе, для тебя бы сделал рекурсивный запрос. А так я для тебя только ник с домена скажу и все. Или кто там, что он отвечает? Там request denied. И вот. То есть, для того, чтобы не происходило злоупотребление, да, чтобы я не смог злоупотребить и загрузить рекурсивным запросом какой-то совершенно удаленный DNS-сервер, есть такая практика повсеместная на самом деле, что вот эти самые сервера, адреса которых указаны в resolve.conf, да, они специфические. Они тебе дадут послать на него прямой запрос и сделают рекурсивный, а вот другие сервера это не сделают. Единственный способ послать удаленному серверу запрос, который он преобразует в рекурсивный, это у сервера .com спросить что-нибудь про тролливали.тролливали.com. Вот тогда он тебе ответит, потому что это его задача. Он тебе что ответит? Что DNS от тролливали.com вот здесь, иди туда. Кстати, тоже рекурсивного запроса не сделает. Он тебе ответит, что я не знаю, но обратись к тролливали.com. Вот. А? То есть ситуация, когда вот такая нагрузка на все подряд в сети происходит, она еще и жестко привязана к этой паре. Вот этот клиент обращается к этому серверу только к нему. Так, это понятно, а то я так в последний момент про это вспомнил. Хорошо. Значит, но это такие ограничительные способы, да? Известно, что достичь производительности системы путем ограничения способов ее использования довольно тяжело. Нам будет только хуже ее использовать. Значит, сейчас я посмотрю, здесь я все рассказал. Да, здесь я все рассказал. Значит, теперь, что касается способов увеличения быстродействия всего этого безобразия. Про кэш я уже рассказал чуть более подробно. Значит, во-первых, в каждой такой таблице, она называется зоной, да, по причине зоны ответственности, в каждой такой таблице соответствие IP-адресов и значит, имен, которые хранит DNS-сервер, имеется запись так называемой TTL, Time to Live. Это время, в течение которого будет считаться, что закэшированная запись в каком-то совершенно левом DNS-сервере относительно соответствия этого айпишника этому имени будет валидной, будет верной. То есть, если вы сходили к вашему DNS-серверу, и он вам в конце концов рассказал про ftp-cd.com, то он закэшировал вот эту данную, и эти данные в кэше будут лежать в течение этого самого time-to-live. Зачем это сделано? Затем, чтобы если администратором FTP-CD-ROM, вернее, администратором CD-ROM.com понадобится изменить IP-адрес машины с именем FTP-CD-ROM.com, чтобы, когда они это сделают, в какой-то момент вы тоже об этом узнали. Да? Там, условно говоря, типичный time-to-live там несколько часов, 6 часов. Или сутки, да. Ну вот как-то так. Где как? Обычно ставят сутки, правильно говорите, Жень. 6 часов это я ставил где-то, ну, в общем, на факультете, как в пору его бурного роста, переключения интернета, отовсюду повсюду. Вот. Значит, ну, скажем, сутки, да, в течение суток считается, что IP-шник вашей машины меняться не будет. Но если вы, как администратор DNS-сервера, решите, и DNS-сервер в том числе, что вот в вашей сети такая ситуация, что IP-шники меняются постоянно, да, это, ну, скажем, раз в час. Ну, что делать? Значит, вы ставите time to live своим записям в DNS час, и будьте готовы к тому, что у вас 24 раза вырастет нагрузка на ваш DNS-сервер. Да, вот ровно во столько раз, во сколько time to live вы уменьшили по отношению к стандартным суткам. Вот. Таким образом, у нас, с одной стороны, гарантируется механизм вот этого самого кэширования, а с другой стороны, остается управляемость кэшами, которые черт знает где засели. Более того, есть еще одна штука, называется expire. Да. Это на записи. Запись соответствия IP-адреса и имени имеет TTL. Запись. Ну а где же еще? Сервер ее отдает, да. Потом она начинает быть на клиенте. Короче, это имманентное TTL, имманентен, он, кстати, потихонечку, так сказать, сдувается, он имманентен, собственно, вот этому соответствию, да? Вот. Значит, помимо этого, есть еще понятие устаревания записи, когда она не просто удаляется из кэша, а когда считается, что даже если в кэше она есть, но уже устаревшая, что ей даже доверять нельзя. Ну вот смотрите, бывает ситуация. Допустим, запись устарела, но DNS-сервер недоступен. Ну что делать? Ну бывает такое, вот связность упала, там все, вот, всем плохо. Значит, тем не менее, держится в кэше, и если вы только не требуете каких-то совсем авторитетных запросов, которые тоже бывают, то вам просто отвечают, ну вот вам такой не первой свежести, но информация. А по прошествии вот этого самого expire из кэша вообще удаляется все. То есть, если у вас DNS-сервер не был доступен там, не помню сколько, неделю, да, то никаких информаций о ваших айпишниках уже нигде не сохранится. Это все удалится просто вот жестко и по определению. Вот. И это число, как правило, больше вот этого. Тем самым мы пока что говорим о чем? Мы говорим о том, чтобы обеспечить нормальное кэширование, но сохранить управляемость. Есть еще одна идея, которая позволяет убыстрить и, так сказать, увеличить надежность этой системы. Мы только что упоминали... Да. Мы только что упоминали о том, что сервер может не отвечать по какой-то причине. Даже не по той причине, что он сам по себе перестал функционировать, а, например, пропал связанный с интернетом именно в этом месте. Ну, мало ли что. По этой причине рекомендуется, и даже, в общем, в договор обычно включается, что у вас при регистрации домена вы регистрируете сразу два, не менее двух DNS-серверов на вашем домене. Причем эти самые два DNS-сервера, которые вы регистрируете, должны находиться на известном расстоянии, в смысле топологии сети друг от друга. Кажется, да, в разных сетях класса B, то есть у них два последних байтика должны не совпадать. Вот. Вернее, предпоследний байтик должен не совпадать. Значит, зачем это делается? Это делается вот зачем. И тот, и другой сервер являются авторитетными, то есть к ним пойдет запрос, и от них будет требовать уже настоятельного ответа по поводу содержимого вашего домена. Вот. Тот и другой сервер будут возвращаться в качестве вот ответа на такой рекурсивный запрос, не знаю, спроси у того-то, в порядке, так сказать, раунд-робин, да, такая круглая малиновка. Вот, ну это так переводится раунд-робин на русский язык. Значит, да, по принципу круглой малиновки. Значит, если один из них не работает, просто по прошествии тайм-аута будет опрошен второй. Предполагается, что это, во-первых, в два раза увеличит надежность, да? Во-вторых, потому что в два раза, так сказать, они достаточно далеко друг от друга, чтобы стать недоступны одновременно. Во-вторых, может так случиться, что, значит, на кэширование это никак не влияет. На кэширование это никак не влияет. Тогда никаких во-вторых. Во-первых, это увеличивает надежность. Вот. Что? Да, и балансирует нагрузку. Совершенно справедливо. В конце концов, две машины работают в два раза мощнее, чем одна. Вот. Значит, наконец, для того, чтобы... Да, значит, тут возникает другая проблема, которую мы сейчас не касались. Проблема состоит в следующем. Я это слово произносил, слово авторитетное, но я его не вводил. Дело вот в чем. У какого сервера, вообще говоря, мы имеем право спрашивать вот окончательную истину в последней инстанции. То есть вот мы спрашиваем у нашего DNS-сервера ответ на вопрос, кто такой FTP-CD-ROM.com. Нам нужно ли знать, кто нам ответил? Вот сам name-сервер от CD-ROM.com или же наш ближайший DNS-сервер? Вообще говоря, по умолчанию нет. Нам достаточно хоть какой-то айпишник, чтобы присоединиться, да? А если он не рабочий, значит, ребята на CD-ROM.com что-то поправили, а кэши еще не обновились. А вот в случае, когда мы, например, хотим узнать, а какой DNS-сервер отвечает за CD-ROM.com, или когда мы хотим узнать, а что там еще такое из авторитетных запросов, MS, да, почтовик, то мы не можем так уж до конца полагаться на кэши, вот. И самое главное, если мы хотим, допустим, насильственно кэшировать зону, то есть скачивать с сервера все записи и их у себя держать. Вот. В этом случае нам так или иначе приходится обращаться к авторитетному серверу, то есть к серверу, который признан истинной последней инстанции. И тут возникает проблема. У нас же их минимум два. У нас есть минимум два компьютера, каждый из которых истинный в последней инстанции. Такого, вообще говоря, не бывает. Вы понимаете, да? Вот один из них вот как бы главный, primary, а другой как бы slave. Вот. И здесь возникает всякая хитрость. Есть технология межсерверной передачи зон. Вы можете, допустим, договориться с вашим товарищем, что его зону ваш DNS-сервер постоянно хранит у себя в качестве slave зоны. Это называется slave, то есть... редактируется зона на одной машине, а скачивается на другой. При этом, если нигде не записано, что ваш DNS-сервер авторитетный для этой зоны, то у вас просто будет, скажем так, принудительный кэш такой. А вот если у того же провайдера записано и сервер вашего товарища, и ваш сервер, как авторитетный для данной зоны, мы получаем как раз ситуацию, что истина в последней инстанции одна, она была на сервере вашего товарища, но что ответы вашего сервера тоже признаются авторитетными. У меня осталось две темы, одну из которых хотелось бы все-таки осветить, хотя бы по-быстрому. Вот именно по той причине, что сервер, который скачивает зону, может быть все равно признан авторитетным, да, именно по этой причине вот эта надежность и балансировка нагрузки в принципе имеет место. Совсем короткая тема, и я, так сказать, заканчиваю. По какому признаку вообще принимается решение, что данный сервер авторитетен за ответы на вопросы про DNS? Принцип очень простой. Помимо услуг по преобразованию имен в IP-адреса, службы DNS оказывают услуги по преобразованию имен в чертую разную прово всего остального. Например, по преобразованию имен в информацию о том, какой DNS-сервер... Значит, давайте сначала. Запись типа А. Преобразование имен в IP-адреса. Ну вот мы прислали имя, вернули, получили IP-адрес. Запись типа NS. Преобразование имени в список. Кажется, список. А, несколько ответов. Тут тоже список. Совершенно справедливо. В список адресов, которые являются авторитетными name-серверами для данного домена. Мы послали туда имя, а нам сказали, для данного домена авторитетный вот эти. Если мы попросили тип NS. MX. Преобразование имени в адрес или имя, скорее в имя сервера, который отвечает за пересылку почты для данного домена. Какие еще бывают популярные типы? 4A это IPv6, да? PTR это обратное преобразование, это вторая тема, если вы позволите 3 минуты, я еще про нее расскажу. Очень забавный тип TXT. Вы посылаете имя, а вам возвращается какой-то текст на эту тему. Вот. Что, кстати сказать, еще раз доказывает, что DNS это такая распределенная база данных, которой можно пользоваться как базой данных. Вот. Есть даже RFC, который я здесь не написал, он есть только в черновиках на сайте, который определяет, как хранить в этом поле TXT данные разного типа. Вот. Значит, совсем коротко, видимо, это придется в следующем семестре рассказывать. DNS-сервера используются для того, чтобы хранить информацию о спамерах, так называемый Real-Time Black Hole List, RBL. Он устроен именно как DNS-сервер. Вы туда скармливаете IP-адрес, задом наперед, с префиксом, а он вам отвечает некий IP-адрес в качестве ответа, но вот по этому IP-адресу может догадаться, спамер это или нет. Так, значит, ребят, у меня есть два предложения. Либо мы сейчас заканчиваем, тогда кто-то за меня договорит в следующий раз. Либо мы отбираем время. Я бы не стал отбирать время. Я бы не стал. Хорошо. Значит, у нас зависло две темы, которые я бы хотел, чтобы кто-нибудь рассказал в следующий раз. Павел, подойдите, пожалуйста, мы сейчас договоримся об... Нет, ладно, пойдем. Всем, пойдем. и там. Значит, в следующий раз у нас в завершении темы ДНС, которую я безбожно затянул, рассказ про РПЦ и, возможно, рассказ про пир-ту-пир, если будет время и будет желающий. Желающий рассказать что-то такое наукообразное про пир-ту-пир, просьба подойти ко мне прямо сейчас. Нет желающих? Даниил, вы не сможете рассказать про пир-ту-пир?
Боятся они рассказывать, потому что там так называется страшная математика, там она очень широкая.
А научно популярно рассказать? Бык Резов? И там парочка забавных РФЦ. Один забавный РФЦ по тому, как раскладывать бэк-резолвер. Бэк-резолвер, в отличие от домена, привязан к топологии. Есть забавный РФЦ по тому, как топология отличается. Про пир-ту-пир. Значит, минут на 20. То есть, чисто новичков. Павел, подойдите, пожалуйста. Да, давайте. Давайте. Значит, минут на 20, не больше. Павел, значит, ваша часть РПЦ. 20 минут рассказ про РПЦ. Обычный РПЦ. Тот, который ОНЦ вырос. ОНЦ РПЦ.
А какой стоит?
Какой стоит упомянуть вам? Это ваш как бы. Там ничего так,
выпущено.